Продолжаем наши программы, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии, в гостях у нас вновь автор, ведущий программы «Листая страницы истории Новосибирска», историк-краевед Евгений Александрович Шабунин. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Ну что ж, мы продолжаем с вами изучать тех людей, именами которых названы улицы нашего города. И сегодня мы с вами поговорим.
О Петре Алексеевиче Кропоткине. Так получилось, что нету одного варианта написания его
вот
фамилии.
Вот я и думаю, почему же вы так четко произнесли
Кропоткин, хотя вот в дореволюционной и в большой британской энциклопедии он идет как именно как Кропоткин, но его предок князь носил прозвище Кропотка. Один из его предков, князей, современник великого князя Ивана III, носил прозвище Кропотка. Вообще, род Кропоткиных или Кропоткиных, тут как угодно можно называть, и так это будет правильно, он очень древний, и Петр Алексеевич происходил из рода удельных князей Смоленских, Рюриковичей в 30-м поколении.
Но тем не менее Рюриковичи.
Да, но тем не менее Рюриковичи. Родился он 27 ноября или 9 декабря по новому стилю 1842 года в Москве. Отец его, князь Алексей Петрович Кропоткин, генерал-майор, владел в трех губерниях имениями с более чем 1200 крепостных мужиков с семьями. То есть его отец был крупным помещиком и крупным владельцем крепостных. А мать его, Екатерина Сулима, была прямым потомком героя войны 1812 года, генерала Сулима. Но тем не менее, несмотря вот на такие, казалось бы, корни, он, Петр Алексеевич, впоследствии занимается политической деятельностью, но обо всем более.
Причем не на укрепление, да, государственности, получается.
Да, а он говорил о том, что государство как таковое, понятие государства как таковое скоро отомрет. И он не принял ни временное правительство, не принял как таковую советскую власть, но обо всем более подробно. Мать умерла, когда Петру было всего лишь 3 года, поскольку отец его был генерал-майор, то, естественно, сын должен был пойти по стопам отца, он поступает в пажеский корпус. Петр Алексеевич заканчивает пажеский корпус блестяще, получает офицерское звание и по своей, так сказать, по своей инициативе, по собственной инициативе, он отправляется на служение в Сибирь. И в период с 1862 по 1866 годы он принимает участие и возглавляет научные экспедиции в Восточной Сибири и Маньчжурии. Под именем купца Петра Алексеева он проходит всю Маньчжурию с запада на восток и занимается активно геологической и картографической деятельностью. А осенью 1867 года Петр Алексеевич перебирается в Санкт-Петербург, где поступает на службу в Министерство иностранных дел, в тот отдел, который возглавлял академик Семенов Тяньшанский, и продолжает свою научно-исследовательскую деятельность и становится в это же время членом одной из народнических организаций. Это организация, которая называлась «Большое общество агитации» или «Кружок чайковцев». он принимает активное участие в работе, в пропагандистской работе среди рабочих Петербурга. Он является одним из инициаторов хождения в народ. И за его такую деятельность 22 марта 1874 года он был арестован и заключен в тюрьму в Петропавловской крепости. Но дело в том, что он уже известен в самых высоких кругах как ученый, как видный научный деятель, и лично император Александр II повелевает дать ему перо, бумагу и возможность работать в тюрьме. И вот, находясь в тюрьме, он написал, князь Кропоткин написал такую работу, называющуюся «Исследование о ледниковом периоде», где он доказывает теорию существования ледникового периода в истории нашей Земли. Напряженный труд, напряженнейшая работа, условия подрывают его здоровье, и в 1876 году Петр Алексеевич переводится в лазарет, в арестантский отдел Петропавловской крепости, откуда 30 июля 1876 года он совершает побег. Он бежит из тюрьмы и впоследствии бежит и из России. Уезжает в Швейцарию, живет во Франции, живет в Англии. Вот этот вот его период продолжается с 1876 по 1917 годы.
И, то есть до революции.
Да, до октябрьских и
событий.
До февральских событий. И за границей он продолжает и научную деятельность, издает во Франции журнал «Бунтарь», примыкает к анархическому...
Но это уже революционная деятельность.
Да, примыкает к анархическому движению, но тем не менее он продолжает вести и научную работу. И вот в 1917 году, к тому времени он уже обзавелся семьей, у него жена, у него дети, и в 17 году он приезжает в Санкт-Петербург, в Петроград, где его встречает Керенский Александр Федорович. Он всячески, Кропоткин всячески обласкан Керенским. Тот предлагает ему во временном правительстве любой министерский пост на выбор Кропоткина, но Кропоткин категорически отказывается. И впоследствии происходят всем известные события 1917 года, октября, и Кропоткин также, сначала он как-то позитивно откликается, вроде бы революция, вроде бы...
На дело переворота власти, да?
Да, вроде бы...
Поддерживает.
Поддерживает, но потом...
Видимо, приходит осознание, что что-то да, не то, но, ощущения
но приходит
какие-то.
Приходит что-то не то, что...
Что ему хотелось, и, как он это видел, по
да,
идее.
И Кропоткин отказывается поддерживать и советскую власть. По одной из версий, правда, документально не подтвержденных, до смерти Петра Алексеевича Кропоткина его семью содержал другой видный, одиозный деятель, это Нестор Петрович Махно, сам батька Махно. И известно, что Петр Алексеевич Кропоткин дважды лично встречается с Лениным и критикует его. Он обвиняет Ленина в порождении класса новой бюрократии, критикует за развязывание гражданской войны, критикует за организацию красного террора, то есть он и не согласен с деятельностью Ленина. Он пишет несколько писем, и эти письма попадают в руки Ленина. Затем они ложатся в государственный архив, и доступ к ним закрывается на весь период существования Советского Союза. И только в конце 1990 года ученые, историки нашли эти письма и прочитали, где он также критикует новый строй, где критикует советскую власть. Скончался он уже глубоким старцем 8 марта 1921 года. Несмотря на то, что Ленин пишет после поступления писем Кропоткина, Ленин пишет: «Не надо трогать старика», тем не менее до конца дней он находился под негласным надзором сотрудников ОГПУ. К сожалению, мне не удалось найти никакой информации о дальнейшей судьбе его семьи. Известно ли что, что Петр Алексеевич был захоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, и там его могила по сию пору не просто существует, но является центром притяжения ныне существующих анархистов, анархосоциалистов и всех тех, кому вот эта вот мила идея анархизма. И даже можно встретить на могиле Петра Алексеевича таблички, воткнуты в землю рядышком с надписью «Анархия, мать порядка». И такой вот любопытный момент, что, будучи убежденным анархистом, несмотря на то, что он был князь, он очень скептически относился к тому, что скептически и с большой иронией относился к тому, что его называют князем, и свой титул княжеский он никогда не использовал. Ни до 1917 года не подписывался князь Кропоткин, ни после 1917.
Тем более после.
Да, и вот в нашем городе, в нашем Новосибирске, по сию пору существует и улица
Кропоткина,
и
целый жилмассив.
И Кропоткинский жилмассив, несмотря на то, что все-таки он был в оппозиции к действующей советской власти, тем не менее и улица Кропоткина, и жилмассив существует так же,
То есть, получается, он был в оппозиции к дому Романовых, да, и в том числе он был в оппозиции и к советской власти, он в оппозиции ко всем.
Да, и вот на этом, на такой, может быть, грустной какой-то или немножко недосказанной ноте я не ставлю точку, я ставлю многоточие в нашей следующей передаче. Я поведаю еще о многих деятелях политических, чьи имена по сию пору есть на карте нашего города. Но и не только мы вспомним имена политических деятелей, но и вспомним какие-то организации, чьими именами названы улицы нашего города, организации, именно вот связанные с Союзом Советских Социалистических Республик, связанные с большевистским движением.
Ну что ж, спасибо, Евгений Александрович. Будем ждать следующих ваших визитов в нашу редакцию, следующих ваших передач. Всего доброго, до свидания, до новой встречи.
До свидания.